Говорит Радио Свобода. Какие последствия будет иметь признание Международным судом ООН своей юрисдикции по иску Украины против России?
Это значит, что как минимум какое-то решение Международного суда ООН по существу в этом деле будет.
После убийства историком Олегом Соколовым своей аспирантки общественные активисты потребовали привлечь к ответственности руководство Петербургского государственного университета, давно знавшее об агрессивном поведении ученого.
Никто же не реагировал на все звоночки, которые были до этого. Я писал обращение на имя директора института Даудова по поводу инцидента с студентом в лектории.
Рискует ли Максим Галкин быть уволенным с Первого канала за концерт в Новосибирске, на котором он высмеял Владимира Путина и говорил о цензуре на телевидении?
Я думаю, что с Галкиным ничего не будет. Вот все-таки кишка тонка.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 11 ноября. Международный суд ООН признал свою юрисдикцию по иску Украины против России. Украинская страна обвиняет российскую в нарушении двух конвенций Организации Объединенных Наций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В Киеве назвали решение суда в Гааге важным шагом, позволяющим и дальше доказывать мировому сообществу факты многочисленных нарушений международного законодательства Российской Федерации. Когда может завершиться рассмотрение этого дела и на что может рассчитывать Украина? Об этом в материале нашего киевского корреспондента Владимира Ивахненко.
Международный суд ООН в Гааге принял к рассмотрению иск Украины против России в январе 2017 года. В документе украинская сторона просит у суда, в частности, обязать Россию прекратить поддерживать вооруженные группы, совершающие акты терроризма в Украине, компенсировать убытки, связанные с катастрофой малайзийского Боинга рейса MH17 и целым рядом терактов, в причастности к которым Киев обвиняет Москву, а также гарантировать полную защиту всех этнических групп в Крыму. Российские представители пытались доказать, что суд ООН не имеет юрисдикции рассматривать этот иск. Однако в Гааге поддержали Украину. Против юрисдикции Международного суда в этом вопросе выступил только судья от России Леонид Скотников. Слово юристу-международнику, бывшему представителю президента Украины в Автономной Республике Крым Борису Бабину.
Данное решение является промежуточным. Оно касается тех возражений, которые подала Российская Федерация против заявления Украины. И Международный суд ООН эти российские возражения в полном объеме на этом этапе снял. В дальнейшем, при рассмотрении дела по сути, возможно, что и суд по настоянию Российской Федерации, и стороны вернутся к обсуждению ряда возражений Российской Федерации, но это дело будет рассматриваться по существу. Процедурные же возражения Российской Федерации Международным судом отвергнуты окончательно. Это значит, что как минимум какое-то решение Международного суда ООН по существу в этом деле будет, что как минимум, безусловно, суд ООН исследует исполнение Российской Федерации соответствующих двух конвенций применительно к событиям на Донбассе и в Крыму.
Если российское государство будет признано причастным к финансированию терроризма в Украине, какими в этом случае могут быть последствия для России?
Это очень интересный вопрос, потому что Российская Федерация именно на этом тезисе и отвергала юрисдикцию суда. Суть в том, что та конвенция, которая обсуждается в Гааге, она предусматривает ответственность отдельных лиц, индивидов за финансирование терроризма. И Россия там заняла абсолютно циничную позицию, говоря о том, что раз это делает государство, а не отдельные лица, то нет как бы возможности это рассматривать в данном международном суде. Но что юристы, нанятые Украиной, это неплохая американская компания Covington & Burling, возражали, что на самом деле, когда речь идет об отдельных лицах, будь то неважно, лицо частное либо должностное, конвенция охватывает эту ситуацию. И, например, грубо говоря, российский чиновник, либо военный, либо агент спецслужб осуществлял материальные поставки на Донбасс любого характера, то он, соответственно, подпадает под эту конвенцию. Либо Россия должна будет вынуждена сказать, что он это делал по прямому указанию руководства Российской Федерации. То есть Россия тут на самом деле очень интересной вилки. Либо она признает, что она поддерживает конфликт на Донбассе, либо она проигрывает международный суд. Кроме того, Международный суд, и это важно, признал в этом промежуточном решении, что, скорее всего, поставки оружия, например, охватываются положениями данной конвенции, хотя Российская Федерация против этого категорически возражала.
Украинские юристы предполагают, что решение по иску Украины против России в Гааге может быть вынесено в 2022 году и не исключают назначение компенсации Украине со стороны России. По вашему мнению, какими могут быть в ближайшее время действия российской стороны?
Сейчас основной задачей Российской Федерации будет, во-первых, заставить Украину отозвать иск. То есть мы уже видим такие попытки в сфере арбитражей, когда Россия говорит, давайте, например, отзовем все иски, отменим все иски Украины в арбитражи, и тогда мы будем о чем-то договариваться. То есть это первая позиция. Они будут давить политически, путем шантажа, подкупа, силы и так далее. Второе, они будут пытаться выиграть этот суд, вот именно используя такое юридическое крючкотворство в части касательно финансирования терроризма по всем заявленным Украиной эпизодам, либо по некоторым эпизодам. Это будет их задача по терроризму. По расовой дискриминации у них там абсолютно проигрышная ситуация, потому что то, что в Крыму дискриминируют этнических украинцев и крымских татар, тут как бы очень сложно с этим что-то поспорить. Россияне там пытались как-то исковеркать термин расовой дискриминации, но конвенция настолько широка, что большинство фактов она, безусловно, охватывает. Вот в этой части они уже готовятся к проигрышу, это очевидно, если будет решение по сути, да, если они его допустят. И они имитируют так называемое устранение недостатков. В Крыму открываются фейковые школы, якобы на украинском языке, а также создается фейковый Курултай Меджлис, который Россия будет противопоставлять настоящему.
Речь идет о том, что в апреле 2017 года в качестве временных мер суд в Гааге обязал Россию возобновить в Крыму образовательный процесс на украинском языке и обеспечить деятельность на полуострове запрещенного российскими властями Меджлиса крымско-татарского народа.
Да, поскольку, например, даже в 2017 году, даже судья России, который там сидел, он не смог проголосовать против требования обеспечения образования на украинском языке. Ну, извините, это просто нацизм против такого голосовать, он был вынужден поддержать суд, понимаете, как бы насколько это безусловно. И поэтому Россия не может сказать, что мы не будем в Крыму учить на украинском. Нет, они просто делают фейковые школы, на бумагах эти школы учат на украинском, либо преподают как предмет украинский. На самом деле, конечно же, там этого нет. И это уже доказано независимыми правозащитниками. То есть это просто фейк, который они делают. То же самое касательно Меджлиса. В 2018 году был проведен так называемый в Крыму Курултай мусульман Крыма, который кого-то там выбрал и заявлял о том, что это все является правопреемниками Меджлиса и Курултая.
Если все же говорить о возможной компенсации Украине со стороны Российской Федерации, каким может быть размер этой компенсации?
Оба заявления и в части финансирования терроризма, и в части расовой дискриминации, они касаются конкретных эпизодов. То есть эти эпизоды очень характерны, они подтверждают факты дискриминации, соответственно, финансирования, но, естественно, этими эпизодами не исчерпываются нарушения международного права, которое произвела Россия. Кроме того, важно, и это крайне важно подчеркивать, этот иск не является обсуждением оккупации Крыма и не является обсуждением российской агрессии вообще. То есть в данном случае, если Международный суд установит какую-то справедливую компенсацию, а он ее, скорее всего, установит в каком-то объеме, да, то это не будет компенсация за российскую агрессию. Я не думаю, что стоит обольщаться, там триллионов долларов не будет. То есть, я, знаете, вообще хотелось бы подчеркнуть, что все вот эти наши, знаете, такие благоглупствования о том, что вот Россия когда-нибудь заплатит нам триллионы долларов, они на самом деле далеки от юридической реальности. И международные суды, они все-таки не благотворительные фонды, они связаны конвенциями, связаны практикой, поэтому эти деньги не будут фантастическими.
Считает юрист-международник Борис Бабин. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете «Радио Свобода». Специалист по военной истории Франции, известный наполеоновед, кавалер французского ордена Почетного легиона, член Совета Российского военно-исторического общества, доцент Института истории Петербургского государственного университета Олег Соколов признался в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко. В Петербурге идет сбор подписей с требованием привлечь к ответственности руководство Петербургского университета, которое давно знало об агрессивном поведении Соколова. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Ранним утром 9 ноября 63-летнего Олега Соколова достали из реки Мойки, где он пытался утопить рюкзак с отрубленными женскими руками. Дома у него найдено тело убитой женщины, в которой опознали 24-летнюю Анастасию Ещенко. Соколов в ее убийстве сознался, возбуждено уголовное дело. Позже выяснилось, что Ещенко была убита в ночь на 7 ноября. 8-го Соколов принимал гостей в квартире, где лежало тело убитой, и только 9-го решил избавиться от останков. Когда о трагедии стало известно, председатель Петербургского отделения Российского военно-исторического общества Олег Тедберия сообщил, что не знаком с Соколовым. Имя его исчезло с сайта организации. Олег Соколов попадает в историю не впервые. Много лет полыхает скандал по поводу плагиата. Московский историк Евгений Панасенков обвиняет Соколова в воровстве своих исторических концепций. 29 октября суд встал на сторону Панасенкова. В прошлом году на лекции Соколова были избиты два слушателя. Когда студент Антон Кужим спросил лектора об отношении к обвинениям в плагиате, Кужима и его друга побили и вытолкали из аудитории при явном одобрении Соколова. Муниципальный депутат Василий Кунин учился вместе с Анастасией Ещенко. Он помнит ее как обычную девушку, а Олега Соколова как человека весьма экспрессивного.
Настя была моей однокурсницей, и мы с ней никогда плотно не общались. Она была такая тихая, спокойная девушка, которая не участвовала ни в какой движухе, в общественно-политических мероприятиях. Она идеально училась. Соколов был моим преподавателем некоторое время. Его лекции довольно интересные, всегда какая-то живая дискуссия. С другой стороны, конечно, человек довольно экспрессивный, очевидно, с больным самолюбием, резко реагирующий на критику, другую точку зрения, может там повышать голос на занятиях, экспрессивно выражаться. Мое личное мнение сложилось: человек заискивающий, человек, очень любящий начальство, не очень стабильный, не очень равновешенный. Никто же не реагировал на все звоночки, которые были до этого. Я писал обращение на имя директора института Даудова по поводу инцидентов со студентом в лектории. Этическая комиссия этот вопрос рассмотрела, никаких мер не приняла. В СПБГУ существует максимальное покрывательство. Все очень боятся гласности, публичности. Преподаватели запуганы, боятся увольнений, сокращений. Поэтому я не удивлен тому, что никто не обращал внимания и не принимал никаких действий.
В 2008 году московский комсомолец в Петербурге писал о другой студентке, жертве Соколова. Газета опубликовала ее заявление в полицию. По словам девушки, Соколов связал ей руки и ноги, привязал к стулу и избивал. Потом пытался задушить шнуром. Все же ей удалось убежать. Травмы свои она зафиксировала. Возникает вопрос, если бы тогда дело дошло до суда, может быть, нынешней трагедии не случилось бы. Заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вашенков считает, что говорить об этом трудно, не зная материалов дела.
Мы знаем, что заявление поступало, а дальше давайте поднимем отказ возбуждения уголовного дела. Мы там можем увидеть текст о том, что не нашло подтверждения. Но мы там можем увидеть и другое, что девушка через какое-то время прекратила иметь претензии. Была некая драма там любовная, ну, с кем не бывает.
Доцент Института педагогики Петербургского университета, специалист по семейным отношениям Ирина Писаренко считает увеличение агрессии в отношениях между людьми тенденцией последних десятилетий.
Если раньше там скандалы, то сейчас уже травмы и убийства. Раньше модели выражения своего несогласия были другими. Человек редко посягал все-таки на жизнь другого человека. Я говорю о нормальных людях, не о криминальной среде. Ругались, уходили, расставались. Даже 20 лет назад я не помню такого, чтобы дети убивали родителей или расстреливали одноклассников. Жестоко расправлялись на бытовой почве с людьми. А сейчас уровень допустимого в отношении другого человека, он очень сильно понизился. Сейчас уже люди там на дорогах, когда выясняют отношения, не ругаются, а именно рукоприкладство. У человека нет представления о неприкосновенности другого человека и вообще история этого профессора. Успешный, работа, звание. Он не был неуспешным человеком, который из-за каких-то обстоятельств вот вынужден на это пойти. Здесь скорее наоборот. Идет разворачивание, что я имею право на все. Ударить, убить. И вот это вот разворачивание власти одного человека над другим. Мне кажется, это такой опасный симптом. И я считаю, что мы опоздали как минимум лет на 15 с законодательством. Когда любое посягательство на жизнь, здоровье других людей должно пресекаться очень жестко.
Ирина Писаренко уверена, что если государство не будет реагировать на насилие, насилие будет продолжаться. 10 ноября ноября в Петербург из Краснодарского края прибыла мать убитой девушки, подполковник МВД Галина Ещенко. В сети появилась петиция с призывом отстранить от должности и привлечь к ответственности руководство Петербургского университета, а также наказать сотрудников отдела полиции, куда 11 лет назад на Соколова жаловалась другая его студентка после того, как он ее жестоко избил. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Артист и телеведущий Максим Галкин на концерте в Новосибирске заявил, что на российское телевидение вернулись советские времена, цитата, в худшем смысле слова, а Владимиру Путину, который, опять же, по словам Галкина, мысленно Марс завоевывает, скучно с россиянами. Галкин также заявил о существовании цензуры на телевидении и посмеялся над несколькими телеведущими, в том числе над Артемом Шейниным, ведущим программы «Время покажет», выходящей на Первом канале, где работает сам Максим Галкин. О реакции на заявление Галкина в телеобзоре Славы Тарощиной.
Мне кажется, эта реакция, если ее обобщить, она достаточно симптоматична, потому что вот я прочитала уже огромное количество постов под общим заголовком «Галкину конец». Люди полагают, что только в предсмертной агонии можно позволить себе такой уровень откровенности, который позволил Галкин. А иначе это быть не может. Вы эти темы затронули, и о Путине он говорил, который живет на Марсе. Кстати, он говорил не только о Путине, и о Навальном. То есть он прошелся по огромному кругу тем, и все это очень интересно. Мне вообще всегда интересно слушать Галкина. Я о нем в разное время писала по-разному, но то, что это один из самых талантливых людей у нас на телевидении, это понятно. Он очень чувствует слово и умеет этим словом пользоваться. Почему это произошло сейчас? Я могу только какие-то свои гипотезы излагать, но я думаю, что если ты даже живешь там в деревне грязи, у него там замок, и ты настолько успешен, насколько успешен Галкин и в творчестве, и в каких-то, я так полагаю, финансовых вопросах, и жена у него замечательная, которая, кстати, в эти дни у нее тоже был подлинный триумф, потому что я слышала отклики людей, знакомых, которые присутствовали на концерте в Минске, и говорят, что это незабываемое событие. То есть кругом в шоколаде – это такое минимальное объяснение его благополучия. Тем не менее, вот эти вот свинцовые мерзости жизни, они, конечно, долетают и до деревни грязи. И я думаю, что Галкин, как человек очень острый и очень тонкий, не может это не чувствовать. Более того, на самом деле, он всегда объяснял свою страсть концерта, вот когда ему говорили, ну ты же так вкалываешь, что тебе денег не хватает, почему эти изнурительные концерты, это ведь нелегкое дело, прыгать с одного концерта на другое, ездить по огромной России. А вот он как раз и говорил, что это единственное место, где я могу сказать то, что я хочу. И раньше, и он на канале «Дождь», мы об этом говорили, как-то выступал, и про гимн он высказывался. Но это были все какие-то разрозненные впечатления, а здесь это как бы концентрировано. И вот это вот сейчас набирает обороты. Мне кажется, это вот такой вот очень яркий симптом того, что уровень неприятия каких-то нормальных людей того, что происходит, он уже зашкаливает. И даже самые благополучные люди не могут делать вид, что этого не существует. Кстати, и Дибров, который тоже уж так прям весь такой в шоколаде, в мармеладе, он тоже ведь ушел сейчас в канал «Звезда», где работал таким ярым пропагандистом, и тоже позволяет себе какие-то высказывания. Кстати, у Диброва на днях день рождения, ему исполняется 60 лет, и вот в преддверии 60-летия он тоже пускается в откровение. То есть это какая-то, это не тенденция, но это какие-то первые проблески того, что что-то будет и должно меняться. И как бы там не доказывали тот же Соловьев, Шейнин и господин Киселев, что цензуры нет, это не так. Хотя на самом деле я могу согласиться с ними, цензуры действительно нет. Вот цензуры в том дубовом таком советском смысле, ее нет. Вот если вы возьмете ролики с выступлениями советских пропагандистов, их огромное количество, можно увидеть все выступления там такого прославленного пропагандиста, как Зорин, кто там еще был, Боровик, вот самый такой прославленный. Эти люди говорили вкрадчивыми, тихими голосами. Они что-то вколачивали тебе в голову о преимуществах советского образа образа жизни. А сейчас это же все другое. Это не цензура, это состояние души. Вот посмотрите на Скобееву, ее даже вся физика приспособлена к бесконечному воспеванию власти. Никто не требует от них отъявленного такого, ну, чтобы не сказать негодяйства, но такой вообще степени сервильности, как они себе позволяют. Так что это все-таки не цензура, и это не советские времена, это что-то связанное больше вот с каким-то моральным разложением вот этих людей, которые все время перекатываются с одной позиции на другую. Более того, чтобы завершить вот этот вот разговор о Галкине, который выступил очень-очень адекватно, я хочу сказать, что он был очень осторожен в своих оценках, достаточно осторожен. Но и этого хватило. Так вот, чтобы завершить, сегодня был Соловьев у Корчевникова. Это более чем часовое выступление, это такой восторг в глазах Корчевникова, который нельзя описать, а нужно видеть. И вот я поняла, наблюдая за Киселевым, это очень полезное зрелище. Они, помимо всего прочего, то есть не они, а он в данном случае, он, я не знаю, то ли это психическое явление, то ли это внушенное, но он себя считает не просто пророком, а человеком какой-то, ну, совершенно высшей касты, потому что он вдруг заговорил о Синдеевой, там была речь о Нардосте, они когда-то вместе работали на «Серебряном дожде», и он сказал, что вот Синдеева, она так много помогала вот детям Нардоста, что за это ей обеспечен рай. Вот понимаете, вот теперь они решают, кому обеспечен рай, а кого в рай не пустят. И вот я думаю, что это более чем уместное выступление Галкина, но, может быть, оно хотя бы заставит хоть кого-нибудь из этих людей, о которых он говорил, хотя бы чуть-чуть задуматься над своей судьбой.
Но я все-таки хотел бы вас попросить ненадолго продолжить разговор о Галкине. Я просто вспомнил интервью, которое он давал Владимиру Познеру, причем Познер, насколько я понимаю, сейчас вот Галкина поддержал, сказав, что цензура, да, действительно есть. Так вот, Галкин в этом интервью, я специально пересмотрел этот фрагмент, говорил совершенно открыто о том, что он на каждом концерте смеется и над Путиным, и над Медведевым, и над реалиями российской жизни. И вот я, опять же, смотрел видео, которое сейчас появилось, причем, насколько я помню, почему-то на YouTube-канале «Говорит Москва», мне всегда тут вопрос возникает о авторских правах, но это можно долго обсуждать, но это все-таки фрагмент концерта, это не какое-то целенаправленное заявление Галкина, он просто выступал, и кто-то достал, судя по всему, телефон, его записал. Вот опять же, возвращаясь к вопросу, почему именно сейчас, ведь похоже, что это далеко не в первый раз, когда он говорит эти слова со сцены.
Так я ведь с этого и начала, я же и говорила об этом, что он далеко не первый раз говорит, но просто в такой концентрированной форме, здесь действительно это вот если собрать все темы, повторяет Путин и до Навального, здесь это просто в очень концентрированной и очень доходчивой форме. Да, говорит, и все время подчеркивает, что об этом говорит и будет говорить. Самое интересное, что будет с Галкиным? И вот я думаю, что с Галкиным ничего не будет. Вот все-таки кишка тонка. Он будет продолжать работать на Первом канале и будет продолжать вот, выступать со своими концертами, которые будут все время более и более острыми, я так думаю.
Это был телеобзор Славы Тарощиной. Полностью его можно послушать в рамках подкаста «Время свободы. Контекст» на нашем сайте в интернете и на ведущих платформах подкастов. Вы слушаете «Радио Свобода». Российские рэп-исполнители и организация «Правозащита Открытки» написали открытое письмо в поддержку Самариддина Раджабова и других обвиняемых по так называемому «московскому делу о массовых беспорядках» и потребовали прекратить уголовное преследование всех обвиняемых. Среди тех, кто подписал обращение, Андрей Замай, Слава КПСС, Оксимирон, Евгений Алехин из макулатуры, Кровосток, Дима Бамберг, Эрнесто Заткнитесь, Эльдар Джарахов, Маша Хима и другие. Рэпер Оксимирон недавно выпустил трек, который называется «Ветер перемен». В нем звучит голос Самариддина Раджабова, исполняющего собственные стихи. Собеседник моей коллеги Светланы Павловой, подписавший обращение, музыкант Дима Бамберг.
Почему вы решили поставить свою подпись под обращением рэперов в поддержку фигурантов «Московского дела» и Самариддина Раджабова в частности?
Потому что я считаю это несправедливым обращением с людьми. И не только в случае его, а в случае всех в «Московском деле».
Насколько давно и вообще тщательно вы следите за развитием этого судебного процесса?
знаете, это обсуждаемая тема в соцсетях, вряд ли пропустишь. Я бы не сказал, что я прям интересуюсь, слежу, но это обсуждаемая тема, я ее уловил и на нее отреагировал, скажем так.
Как вы полагаете, вообще подобные обращения, какие-то гражданские акции в поддержку обвиняемых, могут ли они повлиять на исход этого процесса?
Ну, я считаю, что сам вопрос неуместен, потому что тут нечего взвешивать, нечего играть. Тут нет иного варианта, молчать в любом случае нельзя. На Сахарова вышло 60 тысяч человек, я уверен, моим старикам, родителям. На первом сообщили, что там было человек 150, им всем заплатили. Вот, и если задумываться, взвешивать, а как поступать или не поступать в таких ситуациях, то на Сахарова действительно собралось бы 150 человек максимум.
Максим Мирон уже откликнулся на это дело музыкальным треком по мотивам, я так понимаю, сочинений самого Самариддина Раджапова. Как вы полагаете, есть ли вероятность, что вы тоже, например, как-то в своем творчестве эту тему затронете?
Если бы у меня такая мысль возникла, я бы, наверное, так и поступил. А раз это уже сделано, не знаю. Я себя не вижу в таком формате. Я считаю это действие Мирона, этот шаг считаю очень крутым, и он добился максимального обсуждения этой ситуации, потому что он с каждым своим релизом как раз-таки привлекает довольно-таки массовое внимание, поэтому умный ход.
А насколько вообще политика для вашего творчества имеет значение?
Мало, если честно. Общественные вопросы меня интересуют, политики нет, потому что политика для меня — это как будто, не знаю, копаться во лжи, что ли. Я недостаточно компетентен в таких вопросах, мне это никогда не интересовало.
Ну вот в одной из ваших песен есть такая фраза, что мы с вашим партийным курсом не согласны. Имелось ли в виду именно партийный курс российских политиков, или это какая-то более глобальная история?
Это строчка с далеких конца нулевых, и там как раз-таки отсылка к тому, что в те времена молодежную Россию пытались затянуть немножко в правую сторону, и как раз-таки эта строчка отсылка к тому, что вот этот партийный курс, мы с ним не согласны. Этот излишний патриотизм, обними березку, и власть нас спасет, там, Америка враги, и так далее, и так далее. Вот этот политический курс мы, так сказать, отвергли в те годы.
На ваш взгляд, с тех пор что-то изменилось в политическом курсе?
Ну, знаете, если вы знаете такое произведение Рождественского про песню «Позавчера», по-моему, она называлась, она по сей день актуальна, так что я думаю, в России. С тех пор ничего не изменилось, не говоря о том, что в конце нулевых было то же самое, что сейчас. Мне это кажется абсурдным. Знаете, как будто Россия — это огромное поселение, в котором живут не заключенные преступники, а именно простые люди, как мы с вами. А за порядком следят зэки, а они к ним переметнулись. Вот такую абсурдную картину мне приходится рисовать, если я вот даже поверхностно наблюдаю за тем, что происходит. Но углубляться я никогда, мне было лень, противно, скажем так.
С московским рэпером Димой Бамбергом, одним из тех, кто подписал обращение в поддержку обвиняемых по московскому делу, беседовала Светлана Павлова. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 11 ноября, Международный день энергосбережения и Всемирный день шопинга. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.